Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем серию передач «Родители и дети». У микрофона Ирина Медведева. О нашей гости я скажу немного позже, а сначала сделаю небольшое предисловие. Мы с Элиной Юрьевной Жгутовой, с моей помощницей, были в такой паломнической отдыхательной поездке, можно так сказать, в Греции недавно, в октябре. И это была моя уже вторая поездка в Грецию, если не считать, что я как-то плавала на корабле целую неделю, со Святой Земли поплыла по Греции и, полдня на каждый город или каждый остров приходилось, поэтому ту первую поездку я не считаю. И вот у меня такое было чувство в этот раз, что я дома. Я подумала, что, может быть, если нашей стране суждено стать опять большой и сильной, а я на это очень надеюсь, как, наверное, большинство из вас, то, может быть, мы объединимся с Грецией. Греция очень похожа на нашу Абхазию, на побережье. В ней нет какой-то напыщенности, вообще пышности, богатства такого, выпирающего, что ли, как в Западной Европе. И наоборот, очень знакомые помойки видишь, как у нас. Обшарпанность часто бывает тоже, как у нас. Но самое главное, что это православная страна. И что даже членство в ЕС эту страну не сделало унифицированной. Вот то, что видишь в Западной Европе, что все одинаковое уже, а Греция другая. Она очень похожа на нас. И люди там какие-то совсем другие, чем в Западной Европе. Искренние, сердечные, простые, вот в самом лучшем смысле этого слова. Когда с ними разговариваешь, не чувствуешь, что есть какой-то второй план поведения у этих людей или какое-то двойное дно. Даже когда они вам предлагают товар, они все равно с вами общаются не только потому, что вы потенциальный покупатель. Им интересно с вами разговаривать. Им хочется, даже когда вы уже купили товар, сказать вам что-то важное для вас, дать какой-то совет или просто тепло попрощаться. Они так же, как мы, почитают мощи. Вот чего совершенно нет в католической Европе. Мы видели, как много людей около мощей одного из любимейших святых греческих, святого Ефрема, мученика, который пострадал от турок. Мы видели, какое огромное количество людей на острове Эгин, где святой, которого мы узнали сравнительно недавно, лет 10 назад, Нектарий Эгинский. Но мы его тоже очень полюбили. Вот я, например, его полюбила, как только прочитала впервые тоненькую книжечку, купленную на православной ярмарке. Там было его житие. В общем, хотелось бы с Грецией сближаться еще больше. И вот появилась потребность в изучении греческого языка, потому что все бы хорошо, да только язык не знаешь. И от этого очень неловко себя чувствуешь. Вот раз тебе нравится где-то, надо знать язык этих людей. Хоть так, чтобы с ними чуть-чуть объясняться, чтобы спросить, как дела, попрощаться. Еще какие-то расхожие выражения обязательно надо знать. И вот произошло знакомство со студенткой, которая, правда, уже заканчивает университет дружбы народов, она учится на медицинском факультете уже на 6-м курсе. И знакомство это произошло именно по поводу того, что захотелось брать уроки греческого языка. Оказалось, что, несмотря на свое не только русское, хотя это греческое, конечно, имя Анастасия, а по-нашему Настя сокращенно, оказалось, что, несмотря на свою русскую фамилию Поликарпова, Настя жила в Греции, а сюда приехала учиться, и Вот мы как-то познакомившись с ней, мы с Еленой Юрьевной решили, что очень интересно было бы спросить ее о том времени, которое в ее жизни было сравнительно недавно, о ее детстве и отрочестве. Но не только ее, а о детстве в Греции, о том, как воспитывают там детей, какие традиции воспитания, как эти традиции разрушены или нарушены, если они уже разрушены или нарушены. Вот. Поэтому наши гости Анастасия Михайловна Поликарпова, студентка Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 6-го курса медицинского факультета. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте.
Ну, а расскажите, как так получилось, что, нося русскую фамилию, вы жили в Греции? Расскажите немножко свою историю. Может быть, это фамилия по мужу?
Нет, это моя настоящая фамилия, вот. Ну, так получилось, сложилось. По семейным обстоятельствам пришлось вот переехать в Грецию.
А сколько вам было лет, когда вы переехали в Грецию?
Где-то, наверное, годик было.
А, то есть вы совершенно не помните
это я
свою историческую родину, потому что ваша историческая родина – Россия, правда, раз вы тут родились?
Да-да-да. Вот, нет, я, конечно, ничего не помню вот с этого момента, вот, потому что я все свои года до 18 лет жила в Греции, вот, и приехала сюда буквально вот 6 лет тому назад учиться в университете.
Угу. А уехала ваша семья, потому что мама вышла замуж за грека или по какой-то другой причине?
Ну да, так получилось.
А где вы жили, вернее, где ваша семья жила в России?
Мы жили в Подмосковье, в городе Пушкино.
А, в Пушкине, тут совсем неподалеку.
Да, да, да.
По Ярославской дороге.
Да, именно так получилось. Вот.
Ну и расскажите, как было дальше? Вот вы приехали в Грецию, а куда именно?
Ну, мы жили в Афинах очень долгое время, а потом, спустя, наверное, 10 лет, мы переехали на остров Саламина, потому что Афины, ну, очень исторический, конечно, город, очень красивый, но там немножко все-таки с природой не очень хорошо.
Совсем не хорошо. Мы в Афинах тоже были, с природой там очень неважно.
И у моего брата началось там всякие заболевания легочной системы, нам посоветовал педиатр переехать в более чистую среду. Вот, и мы выбрали самый близкий остров, к Афинам.
Это ближе, чем Эген?
Намного ближе. Это 15 минут от Афин.
А, то есть рядом совсем.
Да, да, да. Вот, и как бы, ну, чтобы и школа была, ну, как бы моя афинская, вот, недалеко относительно, вот, и не уходили больше вдаль, вот, потому что Эгина уже далёкий, более остров, там надо было бы найти школу другую и работу моей маме, например, вот.
А скажите, пожалуйста, это большой остров?
Да, это считается самый большой остров на Сараническом море, вот, больше, чем Эгина даже.
Но Эгин не такой уж большой, он большой, конечно, но не такой большой, как, например, Закинф.
Да, и мы сейчас просто разговариваем о Сараническом море. Закинф – это уже более Ионическое море.
А это называется Сараническое море, то есть это вокруг Афин.
Ну, нет, это южно-западная часть моря вот Афин, можно сказать. Это часть Эгейского моря, Сараническое.
Угу. Ну, а чем ваша мама занималась там?
Моя мама работала в офисе в duty free, вот, очень-очень долгое время.
А брат, он излечился там?
Да, как только переехали на остров, сразу появился аппетит у ребенка, сразу, вот моя мама просто расплакалась тогда от счастья, сказала, мой брат, я хочу кушать, мама,
До этого она не слышала от него
никогда. Да, да, он просто постоянно болел, постоянно был худенький, вот, а тот вдруг захотел покушать, просто стал, даже немножко переборщил с этим.
Я так понимаю, что ваш отчим грек, да?
Да, да, да.
Ну, а он там тоже нашел работу?
Да, но потом пришлось все-таки оставить, потому что у него проблемы были со здоровьем.
Угу. Вот. А брат ваш где сейчас? Тоже здесь?
Да, он в Москве, вот учится в школе московской, вот. Раньше учился в школе, которая вот, ну, история моего брата такова, что он с самого рождения хотел стать пилотом. Вот, то есть он
Летчиком.
летчиком, да. Вот, и это его мечта детства была. Он в 5 лет уже рисовал инженерные планы прям самолетов, крылья, когда же
Ну,
нибудь
настоящий
турбины.
мальчишка.
Да, и, ну, пришлось переехать в Москву. Вот здесь была школа, вот, которая с летным уклоном, вот на Тушинской.
Неужели есть такая школа?
Была, теперь уже нету.
А,
Вот.
на Тушинской там такой небольшой аэродром, да?
Да,
А
но
может,
нет,
он
они не
даже
связаны.
большой?
Нет, они не связаны с этим аэродромом. Там просто был учитель, ну, сейчас вот у них проходят какие-то занятия, вот, 3 раза в неделю. Но класс так как таковой распался. Вот, ну, случились там какие-то неприятности в школе.
Надо же, значит, был летческий уклон.
Да, и
Я
они...
не знал, что такая школа в Москве существует. Вот
Они
здорово.
ходили на всякие вот летные классы, проходили у них, они прыгали с парашютом,
Там
вот.
одни мальчишки, наверное.
Ну да, по-моему, одни мальчишки. Там, по-моему, еще и девочка есть одна, которая мечтает тоже стать
Для
летчиком.
которой тоже прыгала.
Да. По-моему, это прекрасная вещь.
Ну, не знаю, это надо решиться.
Да.
Ну, вообще, в Советском Союзе были даже летчицы-герои. Вот войну, по-моему, целый полк был летческий женский. Да,
Да.
да, 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 да. У нас
Интересно.
женщины очень смелые. Ну, так вы, значит, там учились в греческой школе, да?
Да, я училась в школе, она только для девочек, единственная в Греции, которая только для девочек.
А, то есть единственная школа с раздельным образованием.
Нет, там не раз... Ну да, раздельно, но там была исключительно школа для девочек. Вот, то есть там у нас, ну, проходили, ну, все предметы, которые во всех обыкновенных школах, вот, но вот такое гендерное, скажем, различия. Вот. Ну, на самом деле очень хорошо, потому что действительно все были целеустремленно настроены на уроки. Вот, и был очень высокий уровень у нас
Это
всех
уже на
занятий.
острове
Нет,
было?
это не на
Или...
острове,
А,
да.
в Афинах.
Да, это
Ведь в
в
Афинах
Пирее
есть и
скорее.
русская, наверное, школа.
Да, там есть школа при посольстве России. Вот, но не получилось, не сложилось поступить в эту школу. Вот, но все равно, даже мне кажется, лучше, потому что вот я ходила в греческую школу, и там очень интересные предметы, которые бы я
А
точно бы.
расскажите, какие там предметы, каких в русской школе нет?
Ну, достаточно во многих, если не во всех русских школах, не преподается древнегреческий язык. Только какие-то. Ну, в Москве я знаю только 2 школы, которые,
Специальные.
да, где преподается древнегреческий язык. А, древнегреческий, ну, древнегреческий. Ну, «Одиссея», «Илиада», например, мы читали с оригинала, это литература, можно сказать,
То есть вы
древнегреческая.
читали Гомера в
Гомерос,
подлиннике
да,
прямо на уроках?
прямо на уроках разбирали грамматически, смотрели, как, ну что,
А
как это...
трагедии Софокла, Эсхила,
Да, мы еще...
Еврипида?
Еврипида обязательно. Кстати, Еврипид родился на моем острове.
Да?
Да, у него там есть специальная своя пещера, где он писал вот все свои произведения. Вот там он находится прямо на такой горе, вот там отличный вид. Я даже сама бы думаю, если бы там посидела бы, написала бы что-нибудь. Просто очень вдохновляет это место.
Поэтическое место, да?
Очень-очень. Ну,
Но Еврипид замечательный, даже в переводе, замечательный
конечно.
драматург. Я вообще очень
Первый
люблю
драматург в
греческую
мире.
трагедию, да. И мне никогда не казалось, что она устарела, она очень современна.
Она всегда
Ну,
актуальна.
потому что она вечная.
Ну да.
Да
Вот.
так же и Гомер.
Еще нам преподавали очень сильно религию. Нам ее.
А вот расскажите об этом поподробнее, потому что наших слушателей многих этот вопрос волнует. Дело в том, что у нас ну, закон Божий реально изучить только в православных школах, гимназиях, лицеях. А, во-первых, мало в каких городах России они есть, но даже там, где они есть, скажем, в Москве или в Питере, они часто не по карману. Потому они вынуждены брать деньги, потому что государство не дает никаких дотаций этим школам.
Нет, там в обязательном порядке всем школам с 3 класса, прям вплоть до 12 класса, там 12 классов,
12 классов,
да,
да?
преподают закон Божий. Вот, с 1 класса прям учат дети, ну, как проходит, ну, начинается школьный день, там в 8 утра собираемся, до 8:15 мы «Отче наш» читаем. Не читаем, уже все знают наизусть с
Ну,
первого
конечно.
класса. Вот. И обязательно все должны это знать. Вот, то есть с третьего класса начинаются занятия там 1-2 раза в неделю по закону Божьему.
А кто преподает закон Божий? Светский учитель или это священник или монах?
У нас в школе преподавал священник. У него была еще церковь, где он служил, вот в Афинах. И вот в свое время, какое-то время выделял и приезжал к нам в школу и преподавал закон Божий. То
А в
есть...
основном все-таки у вас священники преподают, потому что у нас идет спор на эту тему, кто должен преподавать. Ну, у нас это не закон Божий, конечно, это какая-то недостижимая пока мечта для нас. Ну, хотя бы основу православной культуры в качестве факультатива, если родители согласны и так далее. Вот у нас идут споры, кто должен преподавать, специально подготовленные учителя, мирские люди или все-таки священник.
Ну, я думаю, что, конечно, ближе к религии священник. Или в самом отдаленном немножко случае можно люди, которые занимались философией с углублением в религию. Ну, просто была такая у нас преподаватель, которая преподавала, причем она очень хорошо преподавала, я
Она
помню.
ученый-теолог.
Да, теологи. Вот. И вот очень интересные занятия были, вот.
А вот как у вас ребята вообще относятся в основном к этим занятиям? Но у нас есть такое мнение, причем это мнение высказывают нередко православные священники, что вот если это будет обязаловка, то дети будут отвращаться и от этого урока, и от церкви, следовательно, от веры в Бога. Вот что это то, что надо будет обязательно учить, сдавать, а это все детей отвращает, якобы. Вот мне очень интересно узнать у вас, как в Греции дети к этому относятся. Хочется прогуливать, может, многим эти занятия. Вот нам говорят, что у нас дети будут прогуливать эти занятия.
Вы знаете, я считаю, что это зависит уже от преподавателя, как он преподнесет этот предмет. То есть, если он преподнесет интересно, это было бы это в обязательном порядке, либо не в обязательном, ребенок будет посещать, потому что ему будет действительно интересно находиться на занятии.
Ну, понимаете, Настя, не все преподаватели так талантливы, как хотелось бы. Преподавателей гораздо больше, чем талантов среди них. Поэтому надо рассчитывать на среднего преподавателя.
Ну, не знаю, вот у нас все посещали занятия эти. Ну, как бы у нас немножко было проблема в том, что если мы не будем посещать какое-то занятие, будет потом, соответственно, отработка. Вот. Но как бы никто и не стремился ходить на отработки, вот все как
А
бы
что значит
присутствуют.
отработка?
Ну, как бы отвечать по этой теме. Ну, то есть, как уже более институтский вариант напоминает. Вот. Не, ну было интересно, вот, и все
Как будто
ребята
бы
с
еще
нами.
раз давать зачет
Ну
в
нет, ну
институте
как-то
это так.
поменьше, более, немножко поменьше, конечно, не как зачет. Вот. Нет, было, ну, всем было интересно, вот. Я не помню, чтобы кто-то как бы отвращался от этого занятия, потому что в основном все ребята ну, греческие, у них семьи как-то больше религиозные. Ну, да, там в последние десятилетия, может быть, отходит немножко от религии, ну, в связи с телевидением и там, который немножко больше к западному. Вот, но все равно там как-то все-таки ближе к религии. И всем детям интересно все это.
А вот, кстати говоря, у нас сегодня, на это мне жалуются часто родители, которые приводят детей на психологические занятия, коррекционные, да и так вокруг слышу от многих своих знакомых, друзей, родственников, что у детей нет никакой мотивации к учебе, потому что, ну, родители уже не смеют ругать их. Родители у нас очень боятся теперь давить на детей. Их так уверили в том, что нормальное воспитание – это давление, это насилие, что они очень боятся быть плохими. Вот. Ну, не говоря уж о том, что есть угроза ювенальной юстиции в нашей стране. Вот. Дети из более состоятельных семей знают, что они так и сяк. Как бы они ни учились, они поступят в вуз, потому что они поступят на платное отделение. Зачем им напрягаться? Ну и потом раньше говорилось, что человеку очень важно быть образованным, чтобы реализовать свои творческие способности, чтобы заниматься творческим трудом. В советское время очень большой упор делался именно на это, что человек должен вот реализоваться в каком-то интересном для него и любимом труде. А для этого надо учиться. Сейчас ничего этого нет. Дети видят, что их родители, которые серьезно учились и в школе, и в вузе, вот, они очень часто не могут быть учеными, вот, не могут зарабатывать, скажем, литературой, если это писатели настоящие, не такие вот, которые пишут всякие помоечные произведения, вот, а настоящие. Даже если они хорошие артисты, они тоже не могут реализоваться, потому что в дурных спектаклях они не хотят играть, а хороших спектаклей почти не ставят. То есть люди вот этих творческих профессий, которые столько времени и сил затратили на учебу, они, как видят дети, часто не при деле.
Угу.
Вот, так что им не, с одной стороны, с другой стороны, насаждается уверенность в том, что человек должен себя обеспечить и обеспечить как следует, mm-hmm. чтобы у него было такое хорошее потребление, вот, чтобы у него все было. И ребенок не понимает, а зачем ему так напрягаться?
Mm-hmm.
Вот ради чего? Он, с другой стороны, он видит и на примере своего полуобразованного папы, крупного бизнесмена, или на примере соседа или родственника, который вовсе не учился старательно, вот, а прекрасно в сегодняшней реальности зарабатывать деньги, что учиться не обязательно. Вот мне очень интересно узнать, а в Греции как с мотивацией учебы, что является мотивом? Страх перед родителями, страх перед учителем, потому что у нас и учителю запретили уже как-то ругать детей, наказывать их за неуспеваемость.
Угу.
Даже оставлять на второй год практически запрещено.
Угу.
Вот что в Греции по этому поводу? Мне очень интересно узнать.
Начнем с того, что в Греции, во-первых, вы сказали, что надеются поступить на платное образование. В Греции нету платного образования, оно не признается государством. То есть, если кто-то mm-hmm. получает платное образование, он должен это подтвердить и только потом работать. То есть нету, как в России, что ты можешь получить на платном образовании учишься, получаешь диплом государственного образца и потом получаешь какую-то работу.
Особенно это опасно в вашей профессии, в профессии врача, когда человек вот так же точно учится за свои деньги, как он учился в школе, то есть не учится. А его там оставляют просто потому, что он платит. И вот потом он становится, предположим, хирургом-офтальмологом.
Не, ну на самом деле, если брать уж врачей, ну как бы... Я знаю просто от себя, вот, что это не особо влияет вот, на образование. Вот, ну, как бы то, что и человек учится на платной основе. Ну, как бы я сама учусь на бюджете, вот, но у меня есть многие знакомые, которые учатся платно, но они очень хорошо успевают. Вот.
Ну, слава богу.
А насчет Греции, вот там как-то интересно вот, подходят к выбору профессии,
вот
во-первых. Во-первых, там есть центры, которые где-то, ну, ребенок может ходить где-то, наверное, с 9 класса, вот, это, ну, как бы на добровольной основе ходит, это государственный центр, и там проходят какие-нибудь тесты, разговаривать с психологами, чтобы определиться, какая его лучше, куда ему...
Какие у него способности,
какие
да?
способности, в какие профессии лучше ему идти. Вот. И вплоть почти до 12 класса. Но где-то до 11 класса он теоретически должен уже решить, потому что 11-12 класс там во всей Греции, они как бы расходят, разделяются классы на тех, кто хотят пойти в теоретические дисциплины, тех, кто хочет пойти на математику, физику, там, ну, где больше надо изучать математику, физику, химию, биологию, геометрию. Вот.
И то есть естественные науки.
Естественные науки. И те, кто хочет поступать в политехнические, потому что в Греции вот, или архитектурные.
А гуманитарные?
Вот гуманитарные – это теоретически. Ну, там, где они больше латинские изучают, древнегреческие, литературу с углублением. Вот. И уже к этому моменту должен определиться человек. А вот факторы, ну, зачем им учиться, вот,
да.
В основном это, ну, как бы… Наверное, это исходит из семьи, вот из еще предположений, что все-таки, когда вырастет человек, он должен как-то обеспечивать себя и должен поступить куда-нибудь. Вот, либо из этих центров, вот посещать эти центры, с ним разговаривают люди, вот, чтобы он определялся, что он хочет как бы в будущем.
Ну а вот страх перед родителями, которые будут ругать, или
нет,
страх позора, если будет учитель при всех стыдить за регулярные двойки.
Нет, на самом деле там такой строгости нету. Там,
нет такой строгости,
нет,
да?
Нет, 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 там совсем нету строгости, там никаких наказаний в основном нету. Ну, как и со стороны семьи, так и со стороны вот педагогов там. То есть такого страха нет.
А вообще, вот раз уж мы говорили о страхе перед родителями и педагогами, как в Греции с воспитанием? И второй вопрос, связанный с этим. Как-то традиционное воспитание страдает от того, что ну, сейчас такая западная модернизация, вестернизация, можно сказать, mm-hmm. происходит. Ведь Греция вступила в Европейский Союз.
Mm-hmm.
Вот. Ну а мы знаем, что когда страна вступает в Европейский Союз, ей предъявляются определенные требования не только в области экономики, но и в области образования и воспитания.
Угу.
Вот когда я бывала в командировках в странах Западной Европы, я видела, что там родители просто обязывают не воспитывать детей, что они боятся воспитывать детей, иначе детей могут отнять. И воспитание, как я уже недавно сказала в разговоре нашем, называется насилием.
Угу.
Нормальное
да,
воспитание. Вот. И там, по существу, нет возможности нормально воспитывать детей. А вот какова греческая традиция, я сначала спрошу, воспитания детей? Каковы наказания характерные? Часто ли они бывают? Или детям все прощается? Вот, например, я не была никогда в Армении, но люди, которые были в Армении, рассказывают мне, что там ребенку можно все.
Угу.
Он вообще стоит на ушах и ходит на голове.
Ну, в Греции на самом деле то же самое.
То есть
никаких
самое.
Наказаний детям нету. Вот. Ну, конечно, нету вот этого
такого подхода. Но если ребёнок безобразничает, если он грубит взрослым.
Нет, ну, конечно, там, конечно, будет замечание ребенку, но никаких физических и никаких там...
Нет физических наказаний,
никаких.
Да?
Может быть, в каких-то глубинках, там, в каких-то деревнях.
Неужели не шлёпают маленьких детей?
Нет, нет. Но это не из-за того, что боятся, что отнимут ребенка, а из-за того, что как бы считают, что это, ну, ребёнку может воздействовать на психику, может. Быть.
А что, ювенальной юстиции разве нет в Греции?
Есть,
есть,
но
конечно.
Как бы это не боятся. Ну, нету такого подхода, как в странах Западной Европы. Я слышала, там и в Дании, и в Швеции,
ужасно.
И в Норвегии,
там
где детей отнимают.
Там фашизм настоящий.
Да-да-да, и просто передают другим родителям.
Да, да,
и
да.
В итоге ребенок там может поменять несколько семей и не
да.
знать, кто его родители.
И может даже попасть в семью в кавычках, где два гомосексуалиста зарегистрировали
да.
свой в кавычках опять же брак. Да.
Это уже смешно, конечно.
Ну, это вообще смешно нам, потому что нам кажется, что это какая-то запредельная реальность. Вот. А я думаю, что там это не смешно родителям, у которых отняли детей, и мало того, что отняли, мало того, что отдали в чужую семью, так отдали двум гомосексуалистам или двум лесбиянкам. Представляете, какой ужас это, какая
это
трагедия.
Какой ребёнок вырастет.
Ну, об этом лучше даже не думать, об этом mm-hmm. страшно думать, какой вырастет ребенок.
Ну, целое поколение вырастет такое.
Так значит, в Греции культ детей, да?
Да, там, ну, как бы не то, что боятся юстиции, там нормально, там просто ребенка обожествляют, можно сказать. Делать, что хочет ребенок. Ну да, в каких-то рамках, которые он не должен переходить, вот, но.
А что же его заставляет быть хорошим? Ведь
ну,
ребенку
родители.
Хочется шалить.
Ну, конечно. Ну, родители, конечно, в данном, в какой-нибудь случае, как бы, скажут ребенку, но не будет такого, что повысят свой тон, как бы, может быть, они там физически как-то накажут его, может быть, там, не знаю, поставят в угол. Такого нету.
Такого нет?
Нет.
То есть только словесные запреты, да?
Да.
Но маленькие дети очень плохо понимают словесные запреты, особенно когда они расторможены, когда они шалят. Вы же, как врач, не можете не знать, что кора головного мозга, которая отвечает за сознание, она развивается в среднем до 20 лет.
Угу.
Она очень долго растет.
Угу.
Вот. Но это значит очень терпеливые родители.
Да, там очень-очень терпеливые родители к своим детям. И...
А скажите, пожалуйста, много еще многодетных семей или сейчас все-таки заметно меньше стали рожать детей? Вот у меня не было впечатления, когда я была в Греции, что там часто встречаются многодетные семьи. У меня не было такого впечатления.
Вы знаете, в последние десятилетия подействовал очень сильно западный культ, да еще вот финансовый кризис все-таки оставил свой отпечаток, что родители как бы... больше двух стараются как бы не рожать.
Вот я
очень мало
на это
многодетных
внимание.
Детей, семей. Вот, я помню, по-моему, только, по-моему, двое или трое моих знакомых в Греции, у которых в семье больше пяти человек. Хотя вот у моего отчима, в его поколении, в основном все рожали по четыре, по пять ребенка.
А у него родственники в какой части Греции?
Ой, они все в Афинах.
В Афинах.
Вот, но у него вот как раз два брата и одна сестра.
Угу.
Вот четверо детей в семье.
Ну, вот. Это вообще нормально.
Да, это очень хорошо, и как бы семья, все дружно как бы.
А скажите, пожалуйста, вот все-таки какие традиции семейные еще сохранились, а какие уже разрушены? Ну, скажем, главенство мужчины в семье есть?
И есть, и нету. То есть в каких-то семьях есть, в каких-то нету, потому что все-таки.
Это зависит от того, в городе живет семья или в селе.
Да, иногда зависит. Хотя сейчас все-таки молодые стараются переезжать в город. Вот всегда стремление.
В деревнях все-таки остаются старики в основном, как и у нас.
Да, да, да.
Жалко. А что, молодым там совсем нечего делать? Ведь мне кажется, в Греции так развито земледелие.
Развито, но в основном молодежь старается не работать с земледелием.
Не хочет заниматься крестьянским трудом.
Да, да, да. И еще все-таки влияет финансовый кризис, который как бы старается, народ пытается все-таки работать в городе, зарабатывать больше денег, чем вот крестьянский. Потому что понятно, что крестьянский труд как бы будет меньше прихода.
Настя, а вы скажите. Когда воспитывают ребенка, все-таки какие ему дают основные установки? Я понимаю, что в условиях нашей недолгой беседы всего не скажешь, но коротко. Вот что самое главное? Потому что, в России я могу сказать, традиционно самое главное – это чтобы ты вырос хорошим человеком, там, честным, добрым, щедрым. Альтруистичным. Вот русское воспитание, оно вообще призывает человека, к возвышенному.
Угу.
Причем это, я имею в виду традиционное воспитание, причем делает это очень рано. Ребенок еще совсем маленький, ему хочется и того, и сего, в нем еще очень много биологии. Ему хочется вкусного, нового, сладкого, модного.
Угу.
Вот. Ему это дают. Насколько возможно, и насколько это не портит его. Но все-таки его стараются ориентировать на то, что самые главные ценности в жизни – это ценности идеальные, а не профанные.
Mm-hmm.
Что главные ценности лежат в сфере идеального. А вот Греция, потому что Греция, с одной стороны, православная страна, и, значит, там тоже сфера идеального должна играть большую роль. С другой стороны, все-таки она южно-восточная страна, то есть торговая.
Mm-hmm.
Морская.
Угу. Я думаю, что здесь уже эти ценности, которые вы назвали в России, они, скорее всего, еще и христианские. И так как и они полностью совпадают с греческими ценностями. То есть тоже
мне
родители.
Тоже так показалось.
Родители тоже пытаются воспитать, чтобы вырос такой ребенок. Вот ему пытаются привить именно этих ценностей. Вот. То есть это, мне кажется, уже христианские ценности.
Но с другой стороны, сегодня жизнь так толкает людей к прагматизму, к цинизму даже какому-то, к расчетливости. Вот то, что в русской культуре презирается.
Угу.
Вот, но многие родители говорят, а как он жить будет, с другой стороны?
Угу.
Вот сейчас такая жизнь. Наверное, в Греции тоже это ощущается.
Да, конечно, ощущается. И особенно в последние года, когда как только зашла Греция в Европейский Союз, еще спустя несколько лет произошел финансовый кризис, конечно же, немножко поменялись эти ценности. Но они остаются главными.
Это, конечно, все равно на воспитание это все не может не отразиться. Я напоминаю, что мы в прямом эфире, и наш телефон 495, код 629-08-73. 629-08-73. А я хочу задать вам еще один вопрос, который нас очень волнует. Вот родителей, и не только родителей, бабушек, дедушек, которые живут в России. Нас очень волнует вопрос сексуального просвещения, который нам всячески навязывают. Мы всячески отбрыкиваемся. Вот сейчас какая-то вторая волна уже этого навязывания. И сейчас мы ответим сначала на звонок, а потом продолжим на эту тему говорить. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ой, дорогая Ирина Яковлевна и гости ваши. Благодарю. Прямо, знаете, ну, радость от таких людей, что вы приводите. Спасибо вам. А то бывает прям уныние такое. Вы знаете, надо срочно нам вводить православие в школу. Потому что кто боится детей, так сказать, не волить, как говорят, привязывать к православию, тот потом будет страдать от своих детей.
Ну, конечно, конечно.
Миленько, родненько, давайте мы это сделаем.
Но мы стараемся.
Хочет учиться, пускай не ходит.
Да.
Обяжешь, это уже дисциплинирует людей.
Да.
Да.
Так вот, Настя, мне очень интересно узнать, как у вас с этим секс-просветом проклятым?
В Греции вообще нет никакого сексуального
просвещения.
Какое
счастье. И что, и никакого давления Запад не оказывает? Или вы не очень знаете, оказывает или не оказывает?
Не, ну, конечно, каждому человеку это индивидуально, потому что телевизор, конечно, работает.
Народ... А телевизор жуткий, да? Как
ну,
и
да,
у нас.
Да, там показывают многие.
Сейчас, простите, мы должны прерваться. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Олеговна, Московская область. У меня вопрос, может быть, немножко отклоняющийся от непосредственной темы передачи. Вот вопрос к Насте. Скажите, пожалуйста, есть ли в Греции, как в стране Европейского Союза, внутренние, не международные паспорта, и прописана ли в них национальность?
Спасибо.
Да, есть внутренние паспорта, национальность... Да, по-моему, да, она точно прописана. Вот внутренние паспорта, они вот выглядят в виде карточек. Это, то есть, не паспорта, как в Российском Союзе.
Настя, но вы пишете гречанка?
Да.
Несмотря на то, что вы русская.
Ну да, но там отличается, типа, национальность и... нет, национальность мне пишется русская. Вот,
гражданство
Греции,
понятно.
Да.
А национальность русская, да?
Да.
А, то есть графа национальность есть, и есть внутренние паспорта. Спасибо за вопрос, а мы продолжим. Так вот, совершенно нету секс-просвета ни в детском саду, ни в школе.
Нет.
То есть
никакого.
Есть только гадкий телевизор.
Да, которые...
Есть эти жуткие мультфильмы.
Да, все эти мультфильмы есть, и очень, конечно, обидно, что нету греческих мультфильмов, то есть, что были показаны вот греческие герои, сделанные вот в Греции. В основном все мультфильмы, они западные, вот, и
С этими монстрами жуткими.
Да, и Бэтмен, и Супермен, это просто герои для детей, и они вот не видят, что на самом деле есть вот и герои, которые вот греческие. Вот герои, например.
А сколько в Греции героев?
А сколько героев, вот именно.
Я помню, когда я была маленькая, когда я училась в первом и втором классе, я ходила в школьный хор. И вот была в этом хоре одна греческая песня, она так и начиналась со слов. Я была запевала, я пела героев, знала древние Эллада. Вот так начиналась эта песня.
И, к сожалению, вот... Нету вот таких мультиков, не выделяются ни средства, думаю, на эти мультфильмы, чтобы именно вот поддерживались вот греческие дети свою вот культуру.
Ну да, то есть нету денег у государства для того, чтобы обеспечить национальную мультипликацию. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана Васильевна. А вот при всем том, что закон Божий преподается, а я читала рассказ монаха греческого, что храмы греческие пустуют, и вообще это целый процесс. Спасибо.
Что вы скажете, Настя?
Ну, это все, конечно, индивидуально, вот в каждых районах свои вот.
Я что-то не заметила, чтобы храмы пустовали. Мы там были на литургиях несколько раз, и не могу сказать, что храмы пустуют. Ну да, там есть такие огромные храмы, которые представляют в основном интерес для паломников, потому что там, скажем, вот на этом месте, где построен храм, когда-то в первом веке проповедовал апостол Павел. Ну, там просто есть огромные храмы, которые трудно наполнить. Но вот в монастырях, на литургиях я что-то не видела, чтобы храмы пустовали, причем это именно люди, которые специально приехали помолиться, это не только монахи и монахини.
Нет, ну, конечно.
Мирские люди.
Это
так что по-всякому, наверное.
Да,
ещё как бы в школу. На острове где вы жили?
Ну, на острове я жила вот на... Ну, как в принципе, в смысле?
Нет, вот там как было с
там,
храмами?
Там нет, там ну как бы и даже школы, вот раз в неделю выделялся день, вот и как какие-то 3-4 часа посещали храм, утреннюю литургию, вот и слушали.
А, то есть даже не в воскресенье, а вот
нет.
За счет рабочего школьного времени, да?
Да, посещали.
То есть по существу вот. Это целый школьный день вообще, литургия, три часа?
Да.
Пока доехал туда, пока обратно или дошел.
На самом деле там очень маленькое расстояние, просто там за 2 минуты можно дойти.
Но вот. Обязательно детей среди недели водили на литургию?
Да, хотя бы, ну, старались раз в неделю, ну, если получалось, раз в месяц.
Я тоже представляю себе, как некоторые наши радиослушатели сейчас завидуют, когда это слышат. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Спасибо за гостя. Скажите, пожалуйста, вот я хочу уточнить, а какие паспорта? Это пластиковые карты с чипами?
А, нет, там чипов нету и пока что. Там просто карточки, внутренние паспорта.
Кстати говоря, а вот многих в Греции людей волнует эта история с чипами. У нас православные люди очень волнуются, и волнуются не на пустом месте, потому что ну, никому не хочется жить под недреманным оком вовсе не Бога, а его противника. Вот никому не хочется, как в камере, быть под постоянным наблюдением. Я знаю, что в Греции очень много протестов против этих чипов.
Да, очень много протестов.
Ну,
и очень
они видно, привели к чему-то
этого хорошему. Честно, я сейчас еще не знаю, что сейчас, вот, но пока что ничего нет.
Вы вообще летом-то не ездите?
Езжу, конечно, езжу. Куда же обойтись без Греции? Вот и зимой езжу, и летом езжу.
А, то есть даже не один раз в году,
да,
получается,
да?
Ну, наверное, и муж ваш
рад
поехать. Он до этого, наверное, в Греции не бывал?
Бывал, очень много раз.
До женитьбы?
Да.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да.
Это вот опять я еще хочу еще такой вопрос задать. А как у вас дела в Греции обстоят с мигрантами?
С мигрантами как обстоят дела?
С мигрантами, ну, там очень много мигрантов, вот, на самом деле, вот.
Так называемых понтийских греков много, да?
Нет, это, ну, я их не отношу к списку мигрантов.
Они мигранты, они вернулись на историческую родину.
Да, они вернулись, вот, ну, как бы, были изгнаны из своих, ну, из своей родины, вот, и потом вернулись обратно. Вот, а мигранты, вот, большое количество мигрантов из Албании, из восточных стран.
Из Сербии, наверное, тоже.
Сербии не так много. Много из Пакистана, много из Индии, может быть, из Египта. Ну, в основном вот работают вот на работах всяких, ну,
ну типа такие, как у нас таджики, я думаю,
ну, да?
Вот у нас таджики в основном работают дворниками.
Угу.
Наверное.
Не, ну есть среди них интеллигентные, конечно, люди.
Вот так же мигранты.
Да.
Ну, понятно, но вы знаете, интеллигентные люди все-таки очень редко покидают во взрослом возрасте свою родину. Интеллигентные люди как-то очень привязаны к своей культуре. Если это люди культуры, то для них самое главное – это жить в своей культуре. Mm-hmm. Всё-таки поэтому интеллигентные люди очень редко, мне кажется, сегодня становятся мигрантами. Mm-hmm. Это уж когда какая-то страшная ситуация, mm-hmm. ну, как было когда-то в России, скажем, после революции, вот, когда вынуждены были интеллигенты многие уезжать. А сейчас я думаю, что и в Греции кризис, и вряд ли с распростертыми объятиями принимают мигрантов.
Ну да,
потому что
время.
Вот когда я в Италии разговаривала с иммигрантами из России и в Испании, они мне говорили, что сейчас те места, которые были, ну, такими бросовыми, что называется, там, уход за одинокими больными стариками, предположим, вот, поскольку кризис, то эти места, на эти места могут претендовать уже местные жители, коренное население, потому что они остались на улице, вот, их сократили, лишили работы, поэтому они будут претендовать на те места, которые до кризиса были для мигрантов. И также, может быть, и в Греции, правда?
Ну да.
Скажите, Настя, вы ну, покинули Россию, можно сказать, в бессознательном возрасте, в год. Но вот когда вы приехали сюда учиться, и вот сейчас уже живете 6 лет, да?
Да.
Вот скажите, очень многое вас шокировало, это последний вопрос, его задаю я, мы больше не можем уже принимать звонки, поэтому я хотела бы, чтобы вы немножко рассказали об этом. И если вас что-то шокировало, то что? Вот что было для вас не просто непривычно, естественно, что в стране, в которой человек не жил, очень многое непривычно, ну а что было травматично? Для вас.
Ну, во-первых, меня очень как-то испугало, вот, ну, как бы в Греции, вот, ну, солнечная погода и солнечные люди, они все улыбаются, да. В основном, очень приветливо, вот, в России мне очень, как бы, так скажем, странно мне казалось, вот, именно вот состояние в метро, например, не все...
Угрюмые люди.
Угрюмые люди, серость такая просто, вот, люди, как бы, стараются, как бы, в себя закрыться, вот.
Ну, это особенности и климата, и русского характера, который, наверное, с климатом как-то связан. Вот, но у нас люди, на самом деле, когда их узнаешь поближе, они и очень открытые, и очень добрые, и лучезарные даже бывают.
Да, теперь я уже это знаю.
Да, вы знаете, правда, что это просто первое впечатление.
Ну, первое впечатление было просто шокирующее.
Вот это основное, да?
Да, да, да.
Потому что греки, конечно, все улыбаются, но это улыбка не приклеенная, как на Западе, а очень искренняя, радушная такая.
Да, да, да.
Приветливая. Я тоже обратила на это внимание. А где бы вы хотели жить дальше? Ну вот вы скоро закончите. Я понимаю, что вы вышли замуж за русского человека, но ведь и он может захотеть уехать с вами в Грецию.
Ну, это еще не близкое будущее, потому что мне еще предстоит, наверное, еще года 3-4 учебы, даже если не 5. Вот. Ну, после.
Вы хотите в аспирантуре учиться?
И в ординатуре у меня, и в аспирантуре.
И в аспирантуре. Понятно,
да, то есть это еще не близкое будущее. Тогда уж посмотрим.
Ну, ведь сейчас как-то можно то там, то здесь быть. То есть, например, работать здесь, а приезжать туда, удовлетворив свои ностальгические чувства. И, конечно, страсть к морю. Я себя ловлю на том, что даже когда в море холодно, я обязательно плаваю, потому что, ну, для нас, живущих в Москве, море – это такая сверхценность, что если уж попадаешь к морю, то невозможно не купаться.
А погода какая там просто. Солнце и солнце.
Ну, как когда, всякое бывает. Я хочу вам сказать, что во второй половине октября не обязательно солнце. Бывает и ливень.
Да, есть ливни, но они длятся 3 часа, и...
Ну да, но, но море уже после этого не очень чистое. И все равно, хочется даже в грязное окунуться, а то уж очень обидно быть у моря и не купаться в море. Но мы, к сожалению, должны уже прощаться, хотя у меня осталась масса вопросов по воспитанию детей. Но ничего не поделаешь, наше время истекает. Вот я хочу напоследок сказать, что одно из пророчеств, я не помню кого, из наших святых, что Россия завоюет Царьград, то есть Константинополь, нынешний Стамбул, и вернет его грекам. Я была бы счастлива, если бы Царьград снова стал православным, потому что те люди, которые там бывали, я не бывала в Стамбуле, говорят, что это такая травма для православного человека, вот прийти в Святую Софию и не иметь права там помолиться даже тихонько, потому что это могут заметить охранники, вот, и устроить скандал. Я думаю, что Царьград еще будет нашим, общим. И вообще очень может быть, что мы будем жить с греками. Во всяком случае, хотелось бы мне этого в общей большой православной империи. Всего доброго, с Богом. У микрофона была Ирина Медведева и наша гостья, которая, надеюсь, к нам еще придет, потому что мы можем поговорить не только о воспитании детей, несмотря на то, что у нас передача «Родители и дети». Вот, мы можем поговорить о медицине, которая тоже очень волнует наших радиослушателей, именно потому что они родители. Вот. Всего доброго, спасибо вам большое. Значит, спасибо, я так и не сказала, что была Анастасия Поликарпова, студентка 6-го курса медицинского факультета Университета дружбы народов Патриса Лумумбы. С Богом!